шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте. Береза цветет. Я думаю, дело в этом. Береза цветет, пыльца разлетается, аллергики страдают. Я немножечко тоже в том числе. Поэтому я какой-то рассеянный в последнее время. Если что, вы меня поправляете сегодня. Я могу быть неправ. Здравствуйте, Андрей меня зовут. Со мной Виталий.
Да, всем привет. Кстати, я подумал, прибью тебя, подумал про березы. Думаю, может быть, сейчас есть кто-то, кто нас под пальмой слушает. Ну, кстати, вы тоже присоединяетесь. Нам важно ваше мнение в любом случае.
Конечно. Даже,
где бы вы ни были.
И наш сегодняшний гость. У нас сегодня гость, наш друг, наш... регулярный гость на разных наших передачах, Михаил Фролов. Привет.
Привет. Привет, Андрей. Привет, Виталик.
Миша у нас предприниматель. Тут вот коротко о гости. У нас справочка есть. Бухгалтер-юрист. Был такой в твоей практике?
Ну, бухгалтер, но юрист максимум как самоучка.
Личный помощник депутата?
Было дело.
Тоже было дело. Я помню, ты масло еще продавал. На рынке.
Подсолнечное.
Подсолнечное масло. В общем, чем только он не занимался, а сейчас он у нас будет в роли богослова выступать.
Не такое дело есть. Второе или высшее образование сейчас? Третье? Четвертое какое?
У меня несколько образований, в том числе там недоученный MBA.
Ну, то есть там...
Да, их несколько, их сложно посчитать, но их уже несколько, 3-4...
Хорошо, и поговорить мы сегодня решили на непростую тему. У нас есть затравочка. Озвучь, пожалуйста.
Сейчас пока не могу.
Да.
Хорошо. Я же говорю, я очень рассеянный, я же предупредил вас.
На самом деле мы хотим поговорить о том, так глобально, наверное, ну и провинциальная часть. Нужно ли ходить в церковь? Зачем ходить в церковь? Поднимался этот вопрос уже не раз, я думаю, на разных, ну, скажем так, на разных христианских платформах, ресурсах можно найти много информации. Вот так просто вбиваешь этот вопрос, я думаю, он в Яндексе далеко не самый популярный, даже связанный с церковью, хотя я не проверял. Но тем не менее, вбиваешь и много информации находишь, но информация, а свое личное мнение мы все равно как-то складываем. И вот... Ответ на этот вопрос глубоко внутри, да, насколько мы... Вообще, кто-то скажет, например, в церковь я не хожу, я и есть часть церкви, да. Кто-то скажет, в церковь ходить зачем? Ну, типа, я христианин, церковь, ну, это смешно. Ну, это какой-то храм старый, красивый, возможно. Вот, и там все непонятное, оно от меня далеко. Но это если говорить... наш популистский. Вот. Ну, а если говорить интереснее, то об этом мы как раз и хотим поговорить. Вот. Да. Ну, как мы это аргументируем?
В целом, вот вопрос в чем? Зачем ходить в церковь? Потому что, ну, проповеди можно посмотреть на Ютубе, да и книжек всяких духовных навалом. Благотворить можно по онлайн-платежам. И тоже много возможностей. И молиться тоже дома никто не запрещает. То есть, вроде как... Обязательно ли очно встречаться? Зачем вот это вот очное присутствие? Об этом мы говорим. Наш вопрос к вам также звучит. Ходите ли вы в церковь? Несколько вариантов ответов. От «да, постоянно там чуть ли не живу», до «вообще не хожу, не вижу смысла». Голосуйте в нашей группе «Ток-шоу Теорема». Или
если вам кажется, что там нет какого-то варианта ответа, мне кажется, там нет варианта, зачем ходить в церковь, я и есть часть церкви.
Я и есть церковь.
Я и есть церковь, может быть, кто-то напишет.
Да, голосуйте, присоединяйтесь. Интересно нам, правда, какой будет срез у наших слушателей, насколько часто вы там появляетесь. Эпиграф. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стихе, мы можем прочитать слова Иисуса Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот что же это такое? Вот это какой-то то ли институт, то ли непонятно даже как назвать, что-то, что создает Христос и заявляет, что она будет от и до, и она не падет. Что это такое? Что такое церковь, в общем?
Ну, наше сейчас, мнение
вот,
кратко.
Вот, давай богослова спросим нашего.
Ну, сложный вопрос.
Я знаю, я
мы поставили простой закрытый вопрос и с очень сложной терминологией. Вопрос, что мы вкладываем в церковь, потому что что это было изначально за слово, что это получилось при переводе, то есть кто-то говорит, там, церковь — это равно, там, вот, храмовое здание. Кто-то говорит, что церковь — это вот как в греческом изначальном варианте, это абсолютно светское слово было, как означало собрание. То есть как собрание какого-то сообщества. И это было как раз вот это слово «экклесия». Или мы как говорим о каком-то глобальном явлении. Нам нужно сначала...
Да, кто-то считает, что церковь — это община, семья. То есть не просто собрание, собрались и разошлись. Это единый организм, как семья.
Ну, я говорю, это, нам нужно понять с терминологией, в какую сторону мы будем копать, как люди, mm-hmm. потому что мы можем говорить...
Люди по-разному понимают, что такое церковь.
С пеной у рта, если не определимся с какой-то терминологией.
Угу. А правильного ответа нету?
Правильного ответа нет, конечно.
Да что ж такое, а? Вот, ты знаешь, в детстве я думал, что на все вопросы есть четкие правильные ответы. Когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что оказывается, их нет, и все гораздо сложнее.
Ну, если проще говорить, то вот для тебя что такое церковь? Просто вот человек тебя на улице спрашивает... Ты все собрался, ты, кстати, не имеешь права быть рассеянным. Ты знаешь,
церковь.
Тебя люди слушают.
Для меня это общество людей, некое поместное общество людей, объединенных верой в Иисуса Христа. То есть, скорее, как община поместная. Я так воспринимаю церковь.
Угу.
Ну, неважно, причем в каком здании она собирается. Просто люди, которые более-менее знают друг друга, у них есть цель исследовать Писание, вместе поклоняться Богу, быть как единый организм, вместе причащаться. И они вот выбрали, сознательно сделали такой выбор, что я буду принадлежать вот этой общине. И они собираются, они называют себя. Мы церковь.
Окей, что для вас церковь?
Не, подождите, ты должен тоже ответить.
Я задаю вопрос, потому что нам всегда очень интересно вот этот срез увидеть. И, пожалуйста, комментируйте, пишите, присоединяйтесь. Что для вас церковь? Посещаете ли вы церковь? У нас можно все говорить честно. Например, если вы это делаете раз в год или там раз в 5 лет, или 3 раза
Пасха
в жизни,
же,
это
вот,
тоже
на
не
носу
проблема.
Пасха, и люди сейчас потянулись в церковь и очень скоро потянутся светить куличи и яйца. И для них посещение церкви вот так вот складывается. Может быть, 2 раза в год, 1 раз
мне
в
кажется,
год. Поэтому мы решили поднять сегодня вопрос, собственно, надо ли это?
Мне кажется, то, на что Миша сейчас намекал, это то, что есть, ну, есть какое-то первичное понятие, да? То есть церковь какая-то, какая она была в первом веке христианства. Да, есть какая-то церковь глобально вот в истории. Какая-то, какое-то такое, что вот это слово оставило в истории, да? И mm-hmm. здесь, кстати говоря, чаще такое негативное, наверное, восприятие церкви. Mm-hmm. Потому что, ну, это тут же крестовые походы, это тут же там инквизиция, да?
Да.
Вот эти вот храмы красивые, папы там и так далее.
Mm-hmm.
И, кстати, больше западная она, да, такая в нашем сознании, когда мы говорим церковь в истории.
Кстати, ну и не только западная, в нашем обществе тоже, да, я в Бога верю, но церковь это не, это прям плохо. Так часто можно встретить такое мнение.
Да, и есть какая-то церковь современная, наверное, да, и современная трактовка церкви, да, вот какая должна быть церковь, если не такая, то вот какая она должна быть сегодня. И вот эти 3 разных вещи я бы рассмотрел. Mm-hmm. Это я отвечаю на вопрос, mm-hmm. что для меня mm-hmm. церковь. И сейчас, когда люди пытаются понять, что такое церковь сегодня, да, и какая она должна быть сегодня, они, наверное, начинают смотреть типа первоисточник, то, как они это понимают. Они начинают смотреть вот тот какой-то оригинал в первом веке. И пытаются оттуда вы какие-то истины найти и воспроизвести то, что там было. Хотя не все. Кто-то говорит, что традиция и историчность — это самое главное. Вот. Но для меня, наверное, церковь, если совсем искренне, да, действительно, это какая-то... Я бы так скажу просто ту грань, которую мы еще не затронули. Это какое-то всемирное сообщество людей, которые верят в Иисуса Христа, приняли его в свое сердце и живут, стараясь соблюдать его главные заповеди. Наверное, так.
Жанна так, написала.
Глобальное сообщество. Окей,
спасибо. Mm-hmm. Жанна написала, я с вами сегодня. Привет, ребята. Некоторые ходят в церковь для успокоения совести. Вот это некоторые. Жанна, а вы?
Мне тоже нет сразу такой вопрос.
Если да, то зачем? Если нет, то почему? Егор нам написал, как можно доверять церкви, если они реальный мир отрицают. Например, говорят, эволюции не было. Но это факт, что она была. Любой желающий может убедиться. А если была, то как совместить это с христианством?
Это очередной сложный вопрос, но... Я думаю, здесь не нужно ставить вопрос ребром, потому что мы очень хотим загнать часто там, церковь, христианство, Библию в научные рамки.
Угу.
И заставить действовать это все по научным законам. То есть это все равно, что нам нужно измерить длину стола, а мы берем, кладем его на весы. это немножечко разные вещи. И есть явление, я понимаю, откуда это берется, потому что есть явление, что многие люди, верующие христиане, они как раз-таки массово отрицают, ну, некоторые, скорее, это массовое явление, отрицают как раз-таки многие научные вещи. Есть те, кто отрицает там эволюцию, кто-то идет дальше, отрицает там некоторые...
Ну, вот есть, но земля, есть общины... земля плоская, знаешь.
Ну, нет, скорее какие-то вещи прогресса. Допустим, есть вполне себе нормальные христианские общины в США, амиши. Они отрицают там электричество, они ездят на каретах, на лошадях. В принципе, ничего плохого там нет.
Все равно старейшина смартфон есть.
Ну, смартфон без него никак.
Да.
Понимаешь? Масло нужно взбивать в деревянной катке. Опять же. Но смартфон должен быть. В Инстаграм нужно выкладывать. Ну, я шучу, на самом деле. Это просто эволюция — это такая самая массовая сторона, но она не самая главная, я считаю.
И, кстати говоря, Егор, да, по-моему, писал, да. Далеко не все теологи, богословы, я сейчас не говорю плюс это или минус, да, но далеко не все считают, что эволюции не было. Да, многие говорят, что это вполне с, даже с книгой «Бытия» соотносится.
Мне кажется, это вопрос какие-то параллельно идущие, и мне неприятно, когда их пытаются скрестить как с одной, так и с другой стороны. Я с сомнением отношусь к креационизму, честно говоря.
К такому ярому, да, такому
дикому. Потому что мне кажется, что это попытка залезть как-то не в свою сферу немножко. Вот, потому что церковь, она другими вещами занимается. Она занимается наставлением учеников и проповедью Евангелия.
Ну да, одно из последних простых открытий, теории. Что, например, Писание вообще, его цель была не достоверно описать и исторические события, и там законы физики и так далее. Его цель была чисто передать какие-то основы, принципы веры, да, во все века. Поэтому Писание вообще не должно быть с этой точки зрения научной литературой. Это вообще собрание... часто поэтических, метафорических вещей.
Литературой.
Да, в том-то и дело.
Там даже в Евангелиях, если почитать, там, если обращали внимание, разные Евангелия читали, там в разной последовательности события описаны. Это не историчное описание событий, да, а затем произошло это, а в таком-то году это, а через там, столько-то месяцев произошло это.
Да, там это просто, попытка передать самое главное.
Там просто набор событий, причем разные евангелисты группируют их по-разному.
Я просто пытаюсь сказать, что чтобы как раз не было такого ощущения, что оно все распадается. Нет, оно наоборот в единой конвее говорит о каких-то важных вещах, каких-то душеспасительных вещах, да, то есть о том, о событии Христа, да, и вот оно устами очевидцев нам передается. То есть это не историческая книга, так скажем. И то же самое и к эволюции относится, и к другим вещам.
И не научной, и не физика, и не биология.
Надо понимать, что Библия писалась в донаучный период,
но
в понимании той науки, которую мы имеем сейчас. И это практически уровень вопроса, что мы говорим, а вот говорю, Библия отвечает на все вопросы. А сколько нужно нам расходовать электричество, она не отвечает. Поэтому Библия ложь. То есть уровень примерно такой, я утрирую, конечно, но... нужно понимать, что это писали люди, Библию писали люди. Это тоже нужно понимать. И это были люди того времени.
Ну и Христос притчи рассказывал для людей того времени, для своих слушателей.
Конечно.
Поэтому он не рассказывал притчу, не бери смартфон твой там, не знаю, с утра. Он рассказывал какие-то вещи для землевладельцев, для сельскохозяйственных рабочих. Слышал ли ты, Михаил, что американские исследования говорят, что институт церкви под угрозой?
Ну, да, мне кажется, не только американские. Я думаю, не только американские. И действительно, институт церкви в современном обществе, он идет по нисходящей. Вот. Это, в принципе, логично, потому что мы идем от самой высшей отправной точки, когда целые государства были... полностью церковью, человек рождался, и он рождался, по сути, членом церкви. И не могло быть никак по-другому. Когда церковь и государство разделились, соответственно, не то, что пошел распад, но просто люди по умолчанию не 100% стали в церкви. Ну и к тому же Виталий говорил о том, что какие-то глобальные вопросы, онлайн, все эти штуки, они позволяют заменить. То есть как реальное общение можно заменить сейчас там онлайном, ну, как кто-то считает. И также считает, что можно заменить в том числе церковь.
Ну да, то есть ты питаешься, да, как принято говорить, вот духовно, да, ты смотришь, питаешься онлайн, и также к работе милосердия какого-то ты подключаешься тоже вполне онлайн. Что еще сегодня ты делаешь без общины? В принципе, ты можешь все сегодня делать без общины и хорошо жить. И находить какие-то стихийно вот какие-то соединения группы, в которых ты существуешь, потому что человек совершенно один не может, конечно, существовать. Но, тем не менее, все, что раньше выполняла община, сейчас интернет, в принципе, позволяет делать. И в таком случае церковь действительно под угрозой. То есть...
Ну, к тому же есть это мода быть интровертом сейчас. То есть у нас все массовые интроверты. Интровертов столько не было никогда, люди там ведут какой-нибудь там блог в интернете и говорят, я интроверт, мне не нужны люди. А по сути... На самом деле не так, потому что человек выходит там на огромную там аудиторию и говорит, что интернет это небольшой вопрос, это веяние.
Да. Так, Жанна пишет нам. Сейчас мы вернемся к вопросу, почему церковь по нисходящей идет. Давайте прочитаем наши комментарии, ответим. Жанна пишет: многие, придя в храм сегодня, не находят там Бога. Я являюсь частью евангельской христианской церкви, в которой важны взаимоотношения с Богом и людьми. Я благодарна ему за то, что могу служить другим своей любовью. Важно, что важно не само место, стены, где собираются верующие для поклонения и общения, важен сам факт, ради чего они собираются. Если так, и верующие собираются вместе для поклонения Богу, назидания словом, для служения друг другу и внешним. Вот, иначе как, кто как не брат и сестра во Христе укажет на соломинку в глазу? Ну вот она отвечает на вопрос, она да, она ходит и отвечает на вопрос, почему, по ее мнению, нужно ходить в церковь.
Мне сразу вспоминается дневник Адриана Пласа, когда мы это затрагиваем. Церковь — это не здание, это люди.
Да.
Звонил там главному герою один человек, бросал трубку потом.
Марк нам написал, если такой вопрос задается, значит, ориентиры потеряны, и надо над этим работать. Я думаю, что вопрос, зачем мне идти в церковь, если этот вопрос есть, значит, уже проблема, говорит Марк.
Понимаете, в чем дело? Для многих людей первоначальная отправная точка, она вообще не в церкви. То есть у меня вот был друг, с которым мы как-то ночь разговаривали по вопросам христианства и веры. Вот когда один человек верующий, а другой нет, и оба неопытные, они могут говорить долго. Вот, и в результате я ему рассказывал, говорю, ну вот церковь, да, там же, ну, как-то не ходить, вот верующие, нам нужно быть, как бы, объединяться. Он говорит, ну, я не понимаю, зачем? Почему тот человек, который стоит на кафедре, он считает, что он прав? Вот, я могу другие мысли почерпнуть из Писания, да, когда его читаю. И абсолютно, просто я Марку отвечаю, да, абсолютно для человека, который с церковью не сталкивался, причем в ее понятном виде, да, мы сейчас о понятном виде говорим, который с ней не сталкивался, для него ходить в церковь обязательно, и это нужно мне, для него это абсолютно не аксиома. Он не понимает, зачем это нужно делать.
Да, напомню, мы сегодня собираем мнение, ходите ли вы в церковь, да, нет, зачем, почему. Егор снова продолжает с нами общаться, пишет, эволюция подрывает фундамент христианства. То, что Бог смерти не сотворил, получается, сотворил, потому что смерть, эволюция, смена поколения была еще до появления человека, то есть до греха. Мы людьми стали в результате смерти, смены поколений. Это прямой вопрос, а не, как вы говорите, столы на весах взвешивать. Богослов.
Надо переварить эту мысль, потому что, ну, я не считаю, я не сторонник той версии, что нужно найти какую-то теорию, какой-то факт, и такой, все, этот факт разрушает христианство, потому что это не так. Могли быть какие-то недопонимания. И опять же, возвращаясь к тому, что Библия писалась в другие времена, и то, что некоторые вещи описываются с понимания тех людей, и адресатом Библии были люди того времени. Ну, там, множество книг, притом там растянуты на тысячелетия. И я не думаю, что что-то подрывает основы христианства, если, так как скорее Библия и церковь, они говорят о направлении жизни, об универсальных ценностях, опять же, о Христе.
О любви, да. О взаимоотношениях, о верности.
Но все-таки, если кого-то корежит этот вопрос, и вы интеллектуально подходите к христианству с этой стороны, да, со сложных сторон, есть много хороших пособий, есть... Достаточно современное богословие Миллард Эриксон написал на русском языке. Есть это здоровый том, но там прям...
Он на русском писал его?
Нет, он на русском писал, как известно.
На русском он... А я так сказал, да? Именно на русском он есть. Можно его найти, и там... И мне интересно, это даже не учебник по богословию, потому что там он просто рассказывает, как в истории менялись разные взгляды. И вот там как взгляд на сотворение менялся. Несколько страниц можно прочитать, и как разные христиане это объясняют. Там вот... Вот те, кто любит дотошно, те, кто любит прикопаться, да, там объяснение есть даже для этого. Пожалуйста, загляните, чтобы мы не были, мы же сегодня не апологеты, прям такие вот христианство.
Да, Егор, я так понимаю, сейчас ударил прям в сердце эволюционистской теории богословия, да, то есть те, кто верит, что да, эволюция была, но она была руководима Богом, он говорит, что нет, в Бытии же написано, что смерть появилась только после грехопадения, значит, не могло быть смерти до этого. Ну, это, кстати,
мне просто интересно, что говорят.
Мне кажется, не совсем твердое основание.
Вот та компиляция, которую Эриксон провел, там явно есть ответы и на это. Точно, 100%.
И, да, по поводу эволюции или там теории сотворения, там существует как минимум 5 основных теорий, а так их там 20 или 30. И мы берем всегда 2 крайние. Крайности, даже вот есть такой олимпийский принцип при голосовании, что там 5 судей выставляют оценки, самую высокую и самую низкую их убирают, потому что они могут быть предвзяты и берут усреднение. Также и здесь, там теорий множество. Мы не нужно быть сторонниками крайности, потому что крайности, они приводят к кострам инквизиции с одной стороны и к гонению...
К ЛГБТ-правлению с другой.
Да при чем тут ЛГБТ сейчас? Ну ладно.
Я просто представил.
Ну это не крайность. Я думаю, можно.
Ну мы в рамках церкви, да. В церкви, кстати, вопрос ЛГБТ в церкви, да, тоже вопрос.
Так, это сейчас не будем затрагивать. Сообщение. Я хожу в церковь, мне там нравится иногда.
Кайф.
Иногда нравится, иногда, видимо, не очень. Ладно.
Я тоже, кстати, так же могу сказать. Ну, в смысле...
Это вопрос... Просто вопрос... Это не вопрос, не нравится или не нравится. Нам может нравиться в церкви, реально. Ну, нужно к этому стремиться. Опять же, если разбираю вопрос церкви, то есть вопрос собрания, мы просто уперлись немного именно вот в воскресное собрание. Мне понравилось, что Жанна писала. Она говорила как раз о церкви как о событии в жизни. То есть, когда ты уходишь из церкви, ты же не перестаешь быть частью церкви. То есть, вы разъехались, и ты не перестаешь быть представителем церкви. Потому что, когда я что-то делаю хорошее или плохое, ну, если плохое, что-то делаю, вдруг так бывает, то на меня смотрят как на представителя церкви, потому что моя позиция открыта.
А рыбка на машине наклеена?
Сейчас нет.
Все понятно, скрываешься. Можно делать плохое смело на дороге, да?
Конечно, чтобы фотографии не смотрели.
Жанна нам пишет, что ценно в церкви? Возможность возрастать в вере и служении. Если нет любви, нет и желания служить. Обрести Христа и любовь к нему помогает церковь, свидетельство действующих христиан. А причина, почему люди не идут в церковь, наверное, разочарование в людях. В Боге не разочаровываются, это самообман. Самообман, который происходит по причине незнания личности Бога. Вот, Жанна пишет короткими сообщениями и много. Мне так трудно бывает связать порой.
Но это хорошо, спасибо
Алексей
большое.
Пишет нам, Алексей Филаретов, наш знакомый, написал. Жизненно важна церковь. И приводит он цитату православную. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Я не представляю жизни с Богом без церкви.
Татуху такой можно видеть. Спасибо большое, Алексей. На самом деле, давайте заострять.
Давайте.
Смотри, одна проблема, которую мы перечислили, это возможность сейчас, ну, действительно, для современного молодого человека, ведь во многом мы на них тоже ориентируемся, смотрим, что будет дальше, что будет завтра, да, и вот эти люди, они в чем-то определяют это, и для современного молодого человека, ну, там, с 20 до 30 лет, сейчас возможность там онлайн жертвовать,
да,
и
да,
онлайн питаться Словом Божьим, да, она, ну, и в целом, вот то, что сегодня проповедь, да, смотреть и так далее, читать что-то, читать историю церкви, да, она, в принципе, отделяет на шаг.
Да, сейчас вообще все, в принципе, выходит из такого очного режима, даже в банк, да, можно сходить легко на своем смартфоне, выйди из очного режима. Раньше ты должен прийти очно, поговорить с оператором.
Что здорово и удобно.
И сделать что-то, да?
Теперь вот, нет. Это первый шаг.
Точно так же и церковные вещи. Все выходят, можно делать это, не находясь очно.
Да, я себе представляю красивый храм, и вот я делаю один шаг от него, А теперь я делаю второй шаг, когда понимаю, что авторитеты в церкви, то, что раньше было очень важно, сказал...
Ну, только он и знает, как правильно понимать
Писание. Да даже не так, сказал священник, анафема, все. Тебя не похоронят на кладбище, правильно, по христианской традиции.
Нужно нам всем понять о том, почему появился такой институт, сказал священник.
Да.
Не все умели читать.
Да.
Нам не нужно про это забывать. Мы все время равняем людей прошлого. Сейчас там 100% охват грамотности у нас в стране, во всяком случае. То есть можно читать. Отсюда, возможно, критическое.
Но читать, кстати, можно по-разному.
Да, но уже можно читать. Тебе человек может что-то от себя говорить вообще, что не написано, допустим, в Библии. Вообще, говорит, сказать, что написано, там, скинулись мне денег. А это вы там не написали?
На индульгенции скинулись мне. Прости, я сейчас тоже очень грубо говорю, конечно, с точки зрения историка.
Там все было более продумано.
Ну да.
Там не так все просто.
Давай проблему я доозвучу, да? То есть смотри, авторитеты в церкви уже не имеют того влияния, что раньше. И вот еще один шаг мы делаем от этого красивого храма. То есть осведомленность, образование, критическое мышление, за которое мы, с одной стороны, топим, да? Это как защита от такого неправильного духовного диктата в церкви. То есть, когда на тебя, на самом деле, взрослого, независимого человека, который умеет деньги зарабатывать, думает своей головой, да, пытаются накинуть сети чьей-то ограниченности. Когда, тебя через эту подотчетность, да, грубо говоря, тебя пытаются контролировать.
Yeah.
Вот. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это может... привести к тому, что авторитета вообще в обществе не будет.
Точно так же, как и со взрослением. Есть плюс, есть минус. С одной стороны, ты получаешь больше самостоятельности, и тебе не могут сказать «сиди дома, потому что ты там сегодня, не сделал уроки еще». Ты просто, я взрослый, я беру и делаю, что хочу, и иду, куда хочу. Но, с другой стороны, у тебя есть и минусы, потому что ты должен сам заработать себе на хлеб насущный.
Я хочу, чтобы мы сегодня поговорялись вот в этих основных вопросах, которые церковь за собой оставляет. Крещение, причастие, исповедание.
Мамочки. Это все за 20 минут ты собираешься.
Да, мы слишком долго разгонялись. Вообще, вот именно здесь такие мы вопросы затрагиваем. Просто интересно, Миш, твои тоже комментарии. Подотчетность, да, как понятие вообще в церкви, нужна она, нет, не излишек ли это прошлого. То есть в традиционных церквях был институт исповедания обязательный, да? Зачем полезно это, что с этим делать? И, соответственно, второй вопрос, который из этого вытекает, мы вот сейчас около них, давайте походим, поговорим. Степень божественного вмешательства в поставлении лидеров этой церкви. Ведь раньше считалось, что, понимаешь, ты против Бога идешь, если ты против батюшки, да, говоришь. Сейчас мы, грубо говоря, приходим к тому, что, это тоже человек. Лидер — это тоже человек, да, и... может быть такое, что в чем-то твой взгляд, он более точный, да? Правильно ведь?
Может
быть. И современное общество как раз из-за того, что мы более взрослые, как общество, оно нам это позволяет делать. Давайте к подотчетности, исповеданию. Это классно, нет? Круто это было? Что обязательно надо было приходить исповедоваться?
То есть такая личная зависимость от священноначалия.
Я считаю, что... Это должно было быть, и оно просто сейчас должно поменять какую-то форму, там, где оно не поменяло, потому что формальная галочка исповедания, она ничего не дает. Это приводит, к сожалению, к тому, что человек выполняет ритуальную процедуру, но это как ты весь грязный, ты помылся, вроде чистый стал, а у тебя, допустим, рак. То есть уровень такой. Ты не можешь, помывшись, исцелить какие-то внутренние свои болезни. Тебе нужно как лечение. То есть именно мы говорим о церкви, как о процессах, как о духовном врачевании. И поэтому вопрос с подотчетностью и исповеданием, он сливается. Потому что, по сути, хорошая исповедь — это когда у тебя есть доверительные отношения, и ты можешь поделиться, не боясь осуждение, кары,
рассказать, как есть,
распространение, потому что, чтобы человек, твой друг, брат из церкви, он Бог через него подействовал, как Бог действует. То есть любит, прощает, исправляет, помогает. То есть он должен быть, например, рукой Бога. То есть он должен осуществить это действие. Если провести формальную процедуру, да, ну, это никому не нужно. То есть это как бы театр. Как есть такой-то театр безопасности? Вот, рамки везде. Я ездил на поезде там. Нужно пройти, чтобы войти в поезд, там 20 рамок, на которых никто тебя не проверяет. Но ты должен их пройти.
То есть ты считаешь...
Крутой разрез.
Ты считаешь, что оно было, и хорошо, что оно когда-то было, но сейчас эта форма уже не работает.
Ну, и, такого и обязательно уже
что-то люди изменились. Люди понимают, что это не работает.
Глобально, форма формами, но давайте обратимся, откуда эти формы берутся. Они берутся из Нового Завета, из послания апостола Павла и других апостолов, которые говорят о том, что нужно перед друг другом исповедаться, там, помогать друг другу, носить бремена друг друга, мы читаем. Вот у нас все оттуда, правильно?
Ну, в Иакове написано конкретнее.
Это нужно делать. Просто вопрос, как это нужно делать. Должна меняться форма. То есть мы в большинстве своем, кроме амишей, которых мы уже упоминали, мы не ездим на телегах, мы ездим там на машинах, сейчас на велосипедах.
Электрокары.
Электросамокаты.
У меня вот брат на моноколесе ездит.
Ну, это вообще круто. Я боюсь убиться.
Он не боится.
Смелый человек.
Хорошо, давайте другой разрез того же вопроса, о котором я говорил. Именно сейчас я встречал такое, что в церкви говорят, ну вот, пастор, ну, это же от Бога он поставлен. Тут трудно поспорить с этим, как бы. Ну, Бог так сделал, что он стал пастором, да?
Ну, по факту. В общем, и глобально, да.
Вот. Ну, с другой стороны...
Бог сделал, что Иуда Искариот был одним из апостолов.
Угу. Ну, Бог он допустил, уже. Скажем так, это.
Но Бог
в Шри-Ланке больше 300 человек погибло в теракте. Мы скажем, что это Бог сделал. С одной стороны, да. Ну, он ведь допустил это, он ведь всемогущий. А с другой стороны, это была его воля.
Ну, проблема, почему церковь под угрозой, потому что если мы возьмем, например, да, мы же начали американские исследования, да, говорят об этом, вот в Америке многие церкви, они демократическую имеют устройство, то есть там паство голосует за пастора. Ну, то есть выбирает на какой-то срок пастора.
Ну, есть многие церкви, да, которые выбирают.
Это хорошо, с одной стороны, да. Вот. Но с другой стороны, здесь получается такая вот тоже крайность, что пастор, он в какой-то момент, может быть, даже лишается какой-то власти.
Он наемный работник.
Когда он видит, да, видит действительно какую-то проблему, с которой надо бороться, а войну объявить, и, знаешь, он как бы лишен какой-то вот этой возможности, да, он слишком зависим от, ну, либо всех, либо группы людей, которые больше всех платят десятину. В этом смысле, кто платит, тот заказывает музыку. Зачем ты его слушаешь, если ты можешь там... Ты же платишь за это, правильно? Ты же фактически...
Скажи ему, чтобы он проповедовал о другом.
Да, и мы, по сути, смотрите, мы так... Все говорят, вот это плохо, вот в протестантской церкви, вот поэтому и нужно в традиционную, да, более ходить. Но там же, по сути, то же самое. Церковь существует на... Я задумался просто сегодня, когда шел на передачу. Церковь ведь существует, грубо говоря, на финансы людей, которые живут в этой стране, в любом случае. Да?
То есть, ну, просто там бы... механизм немножко по-другому.
Механизмы распределения,
то да, есть, разные. А Иисус призывает нас, как христиан, да, и, ну, лидеров церковных, он призывает служить людям, да, кто хочет быть большим, тот пусть будет меньшим и всем слугою. И, конечно, можно такую предъяву всегда кидать тоже пастору, но интересно, да, вот при вот таком комплексном взгляде на вопрос, как нам быть-то? Где здесь как-то выход?
То есть вы хотите, чтобы вот я ты сейчас, подумай, сейчас пока... сказал решение?
Подумай нет, пока нет. О выходе. Вопросов в том, что много, на самом деле, и они роятся в голове у людей, и часто их никто не озвучит. Мы сегодня озвучиваем эти вопросы за вас, потому что они у вас есть в голове. И они действительно существуют, вы не зашли с ума. И многие люди об этом думают и беспокоятся. Но значит ли это, что нужно не ходить в церковь? Ну, лично я скажу нет, да? Потому что эти вопросы у меня тоже есть. Однако я продолжаю быть членом церкви на протяжении многих лет. Юлия нам пишет, на самом деле песен о Боге немало. Вот так. Так вот, витиевато. Так, еще пишет Юлия, спасибо, интересно было послушать. Жанна, мне не нравится постановка вопроса, зачем идти в церковь? Что-то потребительское в этом прослеживается, вам не кажется?
Ну, мы живем в обществе потребления и являемся членами этого общества.
И вообще мы на самом деле в этой философии сварены. И пропитаны ее соком. Как
мы,
бы мы
родились.
Как бы мы не хотели этого, сколько бы мы об этом ни говорили, но мы так и живем. В церковь идти нужно, чтобы отдать. Это для меня приоритет, пишет Жанна. Вот человек, а. Молодец. Я на самом деле тоже давно уже заметил, что в церкви меня, для меня интереснее взять и проехать пол Москвы, чтобы добраться на служение, потому что я могу там кому-то послужить, я могу быть для кого-то полезным. Я уже не получаю там.
Все альтруисты.
Хорошо, я тебе заострю вопрос, если тебе
прокомментировать сложно. Он и так уже такой острый, слушай, что...
Не-не, я просто сформулирую, смотри. С одной стороны, легче контролировать людей, которые думают самостоятельно. Ну, мы недавно, кстати, об этом говорили. И как бы есть такой побочный продукт любой системы. То есть, если мы честно смотрим на всю эту ситуацию, мы учим Евангелию, да, мы учим людей, ну, то есть, какой-то одной истине, да, мы... Там же не множество путей каких-то, да, глобально, да, то есть, ну, глобально это какая-то одна определенная истина. Вот, и любая система, у которой большие потоки разных людей надо где-то организовать, она имеет вот издержки. И то есть здесь есть какая-то вечная проблема, как объединить свободу и критическое мышление каждого члена церкви с церковной дисциплиной и вот такой унификацией взглядов. Это не мои слова, это цитата Суховского Владимира. Прошу прощения, Андрея Владимировича. Я просто думаю сразу о нескольких вещах. Вот смотри, вопрос. Как объединить свободу людей в церкви с какой-то унификацией, которая все равно нужна нам, как христианам? Идентификация у христиан все равно должна быть какая-то. То есть, если мы даем полную свободу, то христиане могут думать вообще все, что угодно, и трактовать Библию вообще... крайностями. Вот. Как с этим быть? Церковь в этом во многом помогает.
Как построить рай на земле? То есть вопрос, я упрощу вопрос.
Слушай, нужно искать баланс. И то, чем церковь всегда занимается, она ищет баланс, и она балансирует.
Но это общий ответ, потому что, ну, на самом деле, первое, все церкви очень-очень-очень разные.
Да. И нет идеальной церкви. И все церкви неправильные.
И вот все церкви неправильные. Деле. И все никогда не достигнут идеала. Если бы его можно было достичь, построить рай на земле, не нужен был бы Христос, не нужна была бы его жертва, мы бы обошлись бы прекрасно без него. Но это нереально. Есть определенная... Церковь — это же, ну, собрание людей. И иногда это... Ну, чаще всего это все-таки люди на определенных дружеских отношениях. Церкви начинаются так. Есть огромные церкви, где люди некоторые не знают о друг друге, что этот человек, оказывается, ходит в эту церковь, где там тысячи, десятки тысяч людей ходит. Но церкви есть. И интересы, в принципе, совпадают. Некоторые... соглашаются в своей общине, то, что да, нам нужны там выборы, они каждый год там переизбирают там одного и того же человека, потом берут там не переизбирают его. Кто-то говорит, что нет, вот этот человек будет вечно нашим там руководителем, там духовным отцом, пастором, как там угодно назовите, мы ему доверяем всецело, мы хотим, чтобы вот он нас вел. Это зависит от конкретной группы сообщества. Потом, почему церкви разные? Есть исторические церкви, вполне себе адекватные, есть протестантские, вполне тоже адекватные.
А что бы ты все-таки ответил, сейчас, секунду, что бы ты все-таки ответил непричастным молодым людям, которые, ну, видя вот эти проблемы, они говорят, да я не буду вообще туда ходить, там какой-то диктат, я сам могу прочитать в интернете все, что мне нужно, и молиться на своем языке.
В интернете тоже есть проблемы, проблемы есть везде, мы не можем их сбежать. Это не очень хорошая ситуация, то есть ты встаешь в развитии, я не только про церковь, если ты ищешь там, как избежать проблем, нужно искать, как их преодолеть, как сделать что-то лучше. Вопрос веры очень сложный. Я не могу сказать, там, знаете, все идите в церковь, потому что это правильно. То есть от того, что человек там будет ходить, там, причащаться и исповедоваться, то...
Ну, кстати, да, в его жизни
не обязательно, что в жизни что-то изменится. Возможно, что-то там через это сделать.
Но мы считаем, что больше вероятности, что что-то изменится, чем если ты не будешь даже этого делать. Нет?
Я считаю, что нет.
50 на 50.
И человек может попасть в серьезные проблемы и, ну, допустим, там, заболеть, попасть в больницу, и там Бог ему откроется как-то по-другому или ему расскажет. Здесь нет формулы, нет.
Ну, значит ли это, что не нужно ходить в церковь?
Если, ну, быть если частью, ты, если ты сделал решение стать христианином, то ты, я считаю, что нужно ходить в церковь, потому что ты без этого просто не сможешь.
Ну, просто первичное отношение с Богом. Ну, мы как верующие люди с вами все считаем и согласимся, что нужно примирение с Богом каждому человеку. Об этом Священное Писание говорит. Ну, как ты его не трактуй, оно, как ты его не переворачивай, а все равно об этом оно точно говорит. И мы в этом сходимся, в этом соглашаемся. Церковь в данном случае, как бы это страшно для кого-то не прозвучало, но вторично. Если ты решил примириться с Богом и идти этим путем, стать учеником Христа, ты идешь и читаешь, опа, он говорит, а я создам церковь.
Ну, церковь, да, она возникает в твоей жизни.
Опа, а значит, раз я ученик Христа, значит, я уже в этой церкви. Раз он создал ее, правильно? Я уже к ней принадлежу. Значит, пойду... Ну,
вопрос слишком высоко поднимается. Нам нужны братья, нам нужны единомышленники, да. Просто потому что мы такие.
Ну вот почитайте, в Новом Завете разве были христиане-одиночки?
Ну, в нашей природе так правильно. Бог сделал церковь не потому, что он так
тебе
придумал,
много...
что кто-то пройти.
Прости, сейчас да. Просто те многие, кто ответит, ну так вы же только что сказали, ребят, что это были другие времена, когда все жили общиной, а сейчас не живут.
Ну, я не говорю, здесь? Что сейчас мы должны жить общиной. Просто нет. Мы должны быть частью...
Мне нравится жить в квартире отдельно, я не хочу жить общиной.
Да, частью...
Ну так и в церковь можно не ходить.
...определенного поэтому. Сообщества. Ну, вопрос прихождения. Церковь может приходить к тебе, если у тебя дома она собирается.
Слушайте, ну, вопрос про очное посещение церкви, если для кого-то он актуален. Я не знаю, может быть, кто-то сейчас спокойно заменит посещение своих друзей на сеанс в видео в WhatsApp и в Телеграме, где бы то ни было. Я не знаю, честно говоря, таких людей. Может быть, кто-то и так. Но лично для себя я могу сказать, что нет. Я не могу заменить личное общение общением вот онлайн таким. Если я вот Мишу можно... с супругой и малышом зову в гости... Потому что мы хотим лично увидеться, сесть, выпить кофе, посмотреть друг на друга просто и ощутить вот это единство. Церковь, мне кажется, это собрание друзей, когда мы лично собираемся, видим друг друга, ощущаем друг друга.
У меня в Инстаграме есть подписка одного, там, он шеф-повар ресторана мясного, он там всякие стейки жарит и так далее. Я могу сколько угодно смотреть на его прекрасные творения, но я никогда не наемся, смотря. Мне еду нужно либо сходить за ней, либо чтобы мне ее там принесли. То есть здесь тоже мы... Это заменитель. Если... Это хорошее, смотрите, всякие онлайн проповеди и так далее и тому подобное. Это хорошая вещь. Но это дополнение и дополнительный шанс. Допустим, когда у меня там, не знаю, мы все болеем дома, можно посмотреть там, служение онлайн. Можно не смотреть. Это выбор, это возможность. Но для нас лучше. Мы не можем выстраивать отношения с людьми, потому что наши отношения в церкви строятся отношения с Богом на этом. Потому что есть такое место в Библии, которое говорит, что как мы можем любить Бога, которого не видим, если не любим брата, которого видим. То есть если мы не общаемся с людьми, по сути, мы не имеем общения с Богом. Да, есть там общение в молитве, в тайной комнате, там, через Библию, но это все работает в комплексе. Это не то, что формула. Но нельзя строить отношения в браке, если ты все хорошо, но ты домой там еду не покупаешь, или там зарплату там не даешь,
но в разных формах. Ты в браке, но ты просто не видишься с женой никогда. Но да, у вас причем отличные отношения, потому что вы не ссоритесь никак, не пересекаетесь.
Ну, переписываемся.
Она живет там, ты живешь здесь. Ты ей деньги отправляешь ежемесячно. Отправляешь.
Делает вообще,
что хочет. Там. Мне, в принципе, не важно. Но это же не брак, это же
что-то ненормальное.
У нас есть
какие-то
комментарии, да? Есть, да, есть. Сейчас.
Здесь, кстати, целая гроздь вопросов
нам
возникает.
Нам Александр Павлюкевич нас поправляет. Пишет: дорогие братья, пожалуйста, говорите правильно. Прославляйте Бога языком, не коверкайте русский язык, приносите жертву чистую, ставьте ударение в словах правильно. Все же вас слушает много грамотных людей, пожалуйста, уважайте их. И дальше исповедание, помазание, раскаяние, отчаяние и так далее. Ну вот еще приносить Богу жертву, произнося правильное ударение. Я впервые слышу о таком вот подходе. Я думал, там немножко о другом говорится. Но дело хорошее. Мне не нравится, что подтягивается духовный смысл тут как бы под это. Но грамотный русский язык — это, безусловно, хорошо. Так, и Жан пишет, и что я могу дать в церкви, подумает кто-то, но каждому будет что дать, если есть личные отношения с Богом, и они развиваются. Про исповедь она нужна мне, ей, ну, она согласна с тем, что исповедь нужна, это подотчетность. Но в некоторых церквях исповедь происходит совершенно незнакомому человеку, священнику, который не может оценить все в полноте. Исповедь должна быть, но без взаимоотношений она не будет иметь действенной силы. Нет идеальной церкви, потому что нет идеальных людей. А Виктор тут совершенно сейчас вдруг вот так, пуф, переключает. Лучше одному с Иисусом, чем с чертями, диктаторами, пасторами.
Да, мы как раз эту точку зрения озвучивали.
Я согласен, потому что с чертями не надо.
Ну и с диктаторами.
И с диктаторами не надо. Вот. Так что в этом случае действительно
никто
лучше
не говорит,
одному.
Никто что должно быть формальное, что ты должен иметь какую-то там прописку. Как прописку.
Членство.
Да. Такой, я член этой церкви, поэтому...
Поэтому я спасен.
Один быстрый ответ на вопрос от вас. Мне было интересно услышать. Все-таки, если мы встречаемся с нашими друзьями, как мы сказали, да, и церковь — это встреча друзей, цитата, то все-таки...
Чувствую подвох.
Да. Где, нет ли здесь риска, что это перестанет быть христианской церковью, а станет чем-то другим? Как от этого застраховаться?
Ой, я даже не знаю. Ну, смотри.
Вот... Если у тебя нет священника.
Не-не-не, смотри. Да? Если я сейчас издалека зайду. Вот мы с тобой занимаемся музыкой, да? И на самом деле у нас была бы куча времени, допустим, позаниматься творчеством, порепетировать по какому-нибудь скайпу, к примеру, или в чате. Но мы этого никогда не делаем, потому что это вообще не то. Когда мы встречаемся лично, хотя надо ехать 3 часа, да, мы живем друг от друга далеко, все тут
эффект
же как
другой, да.
Чик срабатывает и начинает плодотворно развиваться. Я не знаю, ну как-то это работает. Это работает на уровне вот чувств. То есть я вижу глаза, там, вижу, слышу какое-то слово, вижу эмоциональный настрой, и как бы, ну, и оно вот, ну, творчество растет. Вот мне кажется, вот что-то в церкви тоже такое, при личной, при очной встрече, оно как-то срабатывает. И в том числе, пастор зачем нужен? Ну, потому что модератор нужен, мне кажется.
Да, это по сути, да, это модератор, должен быть модератор, а не диктор.
Ну, с каким-то настоящим ДНК, да, должен он быть? Чтобы мы просто не придумывали свою религию.
Вероятно, это собирательное. Скорее, это не один человек, чтобы он не скатывался в узурпацию, потому что она естественна, когда один человек, когда есть группа, когда у него есть там своя подотчетность.
Круто. В общем, мы ставим больше вопросов, чем, наверное, отвечаем. В этом тоже есть большая цель. Есть ли у нас время еще для блиц-опроса для Миши?
Давайте коротко блиц-опрос и
у нас всегда есть гости, и для него...
А может, мы уже проходили с Мишей блиц-опрос, я не знаю, когда-то. Но в любом случае, ты уже все забыл. Миш, пицца или суши?
До сих пор суши.
Любимое блюдо?
Суши.
Нет, наверное, болоньеза.
Угу. Здорово. Сколько ты готов отдать за хорошую обувь?
В рублях?
В рублях.
Ну, где-то 1007.
Ох. Назови 3 самых идеальных условия для эффективной работы.
Понятные правила.
Угу. Почему ты бизнесмен тогда, непонятно. Да. Потому что там этого уже априори нет.
Ну, нет, ну это же мы стремимся
так,
к этому.
Да,
понятные правила, минимум регулирования. Всего 2 скорее.
Какой последний фильм ты посмотрел? Это было давно, да?
Это было давно.
Какую книгу ты сейчас читаешь?
Я читал учебник по греческому. Но я прочитал другой. Я прочитал Маус недавно, прям вот закончил, а потом стал учиться и ничего нового читать не начал.
Кстати, рекомендуем, хорошо.
Да,
хорошая вещь.
Графический роман, крутая.
Что ты ценишь больше всего в людях?
Честность.
Что тебя раздражает в людях?
Жадность.
Если бы ты мог изменить что-то в своем прошлом, что бы ты исправил?
Ничего, это против природного явления.
Ладно, даже представить не можешь.
Да,
хорошо, но наоборот, ты через 10 лет, кто ты, чем занимаешься?
Ладно. Я надеюсь, что я буду заниматься какими-то общественными делами больше.
Здорово.
Хорошо. Очень мало времени. Неограниченное количество денег у тебя. Что ты сделаешь для общества, для людей, для себя?
Ничего, сойду с ума, свалюсь.
Okay. А что, если бы ты мог сказать людям, вот, всем людям несколько слов самых главных, что бы ты сказал? 10 секунд.
10 секунд. Верьте в Христа.
Ладно, это молодец. Можно. Так, и на наш опрос вот так ответили.
Спасибо тебе большое.
Да, несколько раз в неделю ходят 39% наших слушателей. 43%, прошу прощения, вот последний данный процент слушателей. Несколько раз в неделю. 30% стараются ходить по воскресеньям, 10% изредка раз-два в квартал. По чуть-чуть все остальные, но неважно. А, и не вижу смысла, 10% еще. Вот так распределились голоса. Церковные люди в основном нас слушали.
Спасибо вам всем большое за ваше мнение. Присоединяйтесь, следующая теорема у нас после праздников. Вот. А, Миш, тебе огромное спасибо за твое экспертное, здравое, критическое мнение. Спасибо, что был.
Спасибо, всем пока.
Ток-шоу «Теорема».